Когда критик укоряет меня в том, что я часто употребляю выражения «рабство дьяволу» и «человек-жилище сатаны», то он приводит такое возражение. А вот выражение «раб Божий», «раб Христов» мы можем встретить у апостолов часто. То есть как бы в противовес тем моим выражениям, которые он считает неправильными и неприемлемыми, он приводит другие выражения, на его взгляд, более правильные и более удобные в момент оглашения и разговоров с людьми неверующими или с людьми, которые долгое время пребывали во грехах, что им надо наоборот говорить о том, что он раб Божий, раб Христов. И вот эти выражения, говорит критик, мы можем встретить у апостолов часто. Действительно, поясняет он, все мы являемся рабами Божьими и носителями образа Божия. Как пишет святитель Дмитрий Ростовский, образ Божий является неотъемлемой принадлежностью человека и никогда не отнимается от него, даже когда человек попадает в гиену и теряется всякая надежда на его спасение. Подтверждаю, что здесь у меня никаких возражений нет, что образ Божий в человеке сохраняется даже тогда, когда душа уже оказалась в аду. Но здесь можно возразить, что апостолы, обращаясь к членам церкви, о беседе для некрещенных. Но здесь автор критики уже начинает со мной полемику, при том, что меня нет. То есть он полемизирует в своем воображении. Он как бы допускает такой вариант, что я начну против этой мысли возражать. И как я, по его предположению, могу возражать здесь? Ну, то есть начинается игра. Игра, разговор с отсутствующим человеком, и это очень удобно всегда делать, потому что сам критик представляет, что я должен сказать вот так. Тогда он ответит вот эдак. И он меня обязательно победит, потому что мое выражение должно быть обязательно неточным, неправильным, а его выражения обязательно должны быть правильными и точными. Вот это вот такая игра может быть приятна самому критику. Может, он думает, что при этом он действительно гениально размышляет, гениально мыслит, гениально полемизирует со мной и очень аргументированно, доказательно все это дело объясняет, но это игра. Нельзя приписывать человеку то, чего он не думает и не говорит. Автор критики здесь приписывает мне то, чего я и не собирался говорить и не скажу никогда. И вот это возражение, как он говорит, здесь можно возразить. Это возражение он приписывает мне. Какое возражение? Что апостолы, обращаясь к членам церкви, и поэтому они говорили «раб Божий, раб Христов», а беседы для некрещенных людей, и поэтому где, раз с некрещенными я разговариваю, то я и говорю «раб сатаны», и «жилище сатаны» и «раб дьявола». Вот такой разыграл критик. На это отвечаем следующее. То есть как будто бы я уже возразил, вот так нелепо, и как будто бы критик сейчас меня очень уверенно и смело победит. Как отвечает он? На это отвечаем следующее. Во-первых, и некрещенный человек является творением Божьим, наделен неотъемлемым образом Божьим, находится в полной власти Творца своего, а потому и он есть раб Божий. Во-вторых, крещенный человек, так же, как и некрещенный, может добровольно порабощать себя греху и страстям. В-третьих, если вести проповедь с позиции «я раб Божий, а вот ты некрещенный раб сатаны», по меньшей мере наивно будет считать, будто из такой проповеди что-то получится. Вот, гениальная победа. В трех доказательствах критик победил меня в том, что я якобы, как он сам предполагает, могу возразить, что если я крещенный, то раб Христов, а если я говорю с некрещенными, то они рабы сатаны. Но это придумал критик. Я так не считаю. И вообще здесь у критика есть сильнейшее заблуждение, вот в этом рассуждении. Он два различных понятия делает тождественными. Образ Божий и раб Божий – это два совершенно разных понятия. А он говорит, что это одно и то же. Вот смотрите, пример. Действительно, все мы являемся рабами Божьими и носителями образа Божия. То есть он через союз «и» соединяет эти два понятия и этим утверждает, что это одно и то же. И тогда, когда он говорит о некрещенных людях, говорит, что они находятся в полной власти Творца своего тоже, и потому и они тоже рабы Божьи. Вот оно заблуждение. Печальное, трагическое, богословское заблуждение. По всей видимости, этот человек при своем образовании не понял тему различия образ Божий и подобие Божие. Поэтому и говорит, что это одно и то же. Если он говорит, что некрещенный человек тоже является рабом Божьим, то он заблуждается. Образ Божий есть в любом человеке, в крещенном, некрещенном, любой национальности, любого вероисповедания, потому что все есть потомки Адама. В Адаме был заложен образ Божий, Адам сотворен по образу Божию. И подобие Божие, начальное подобие Богу, было заложено Творцом в первого человека. И вот это подобие Богу человек должен был развить до состояния обожения. В этом было предназначение первого человека, чего первый Адам и не исполнил. Так вот, подобие Богу, вот это синоним понятию «раб Божий», развитие в себе подобия Божьего – это и есть действительное исполнение тех заповедей, тех законов, через которые совершенствуется подобие Божие в человеке, уподобляется человек Богу. Для того нам дан закон, для того даны заповеди. И раб будет это тот, кто добросовестно исполняет закон Господина своего, то есть заповедь Господина своего. Только такого можно называть рабом Божьим. То есть христианина, который искренне стоит на пути спасения, на пути покаяния, искренне исполняет заповеди Христовы, вот такой может носить звание раб Божий. Он трудится Господину, Господу своему. А как можно сюда отнести некрещенного или иноверца, который работает другому Господину? Не Богу истинному, который заповеди свои изложил в Евангелии, который отдал себя в жертву, и за веру в эту искупительную жертву Господа Иисуса Христа мы получаем спасение. А иноверцы и неверующие не верят в Господа Иисуса Христа. Жертва Господа им не нужна. И слово Господа Иисуса Христа им безразлично. Евангелие они не собираются исполнять. Какие же они рабы? Они не рабы. Они какие-то беглые, потому что они же не служат Господу своему. Они служат другим господам. Так Господь и обличает, что вы хотите похоти отца вашего творить, который изначально есть человек-убийца, и отец ваш дьявол. То какие же они рабы Божьи? Они рабы другого Бога, который Бог, который с маленькой буквы, который рядится под Бога, выставляет себя вместо Бога, тот самый сатана, противник Божий. Поэтому вот эти два понятия, образ Божий и раб Божий, различны. Автор критики не понимает этого и соединяет их в одно понятие. Хотя образ Божий и подобие Божие – разные совершенно понятия. И вот второе понятие – подобие Божье, оно является синонимом выражения «раб Божий». Поэтому никак их вместе соединить невозможно. Поэтому я в своей проповеди не применяю вот эти вот самые методы, чтобы, например, по глупости говорить так, что я де раб Божий, а ты некрещенный раб сатаны. Я не говорю так. Хотя, по сути, это действительно является таковым. Но выпячивать себя лучше, чем другой человек, это называется превозношение. У нас есть закон, всяк превозносящий унижен будет. Если в проповеди кто-то допустит такое превозношение, то, конечно, он этим оттолкнет другого человека. Но почему критик приписывает мне этот метод, когда нет его у меня? И я его никогда не употреблял и употреблять не буду, потому что это метод превозношения. Это есть один современный тоже современный критик, игумен, кстати говоря, который заявляет, что он не собирается со мной разговаривать на темы, изложенные мною в лекциях, хотя говорит, что у меня много вероучительных ошибок. И слово «много» он вот так вот растягивает. Я его прошу, дайте хотя бы некоторые мне, для того, чтобы я мог их посмотреть, если действительно у меня там есть вероучительные ошибки, я их поправлю. После моей просьбы он начал уклоняться. Уклоняться, да времени нет, да вот, да все вот занят очень сильно и прочее. Я говорю, ну вы же объявили, что у меня много вероучительных ошибок. Неужели вы, как христианин, не можете проявить свою братскую любовь, тем более вы игумен? Неужели вы не поправите меня для моего же спасения? Я вас искренне говорю, очень искренне прошу, укажите мне, ну хотя бы для начала 10 моих вероучительных ошибок, которые вы в лекциях видите, и именно для того, чтобы я их поправил. Чтобы, во-первых, я поправил их в своем понимании, во-вторых, чтобы я внес эти изменения и тем, кто меня слушает, чтобы они тоже не имели ошибок по моей вине. Мало того, я сам, если я ошибаюсь, да еще и этими своими ошибками я соблазнил слушающих. Большая будет беда. На что он вдруг переменил интонацию и задал вопрос: а у вас есть богословское образование? Я говорю, богословское образование, которое получается в заведении учебном, и когда дается диплом, такого образования у меня нет. Что я образовывался на творениях святых отцов долгие годы, и на личной вот этой горькой практике жизни христианской, на обретении того покаяния, которое обретается со слезами, с потом и кровью. Он говорит, вот пока вы не приобретете богословское образование, я с вами разговаривать не буду. Я говорю, а почему, почему так? Какая проблема, если мы оба христиане, если мы оба в одной церкви Христовой, если и вы причащаетесь из чаши Христовой, и я причащаюсь, у нас одно Евангелие, почему мы не поймем друг друга? Тогда он совершенно глупый дал ответ. Ну, если у вас нет богословского образования, систематического, то я буду говорить синее, а вы будете говорить зеленое. Вот оно объяснение. Нелепое объяснение в цветах. В цветах, а не в понятиях, о которых я просил указать точно, если он уж так считает, что у меня много вероучительных ошибок. Вот она трусливость, вот она неспособность объяснить свою позицию. Вот оно мнение, которое называется прелестью. Эта самая прелесть дозволяет человеку критиковать других, при этом не доказывая абсолютно свою точку зрения, не ссылаясь на творение святых отцов и на Священное Писание. При этом это и означает бросаться грязью из-за угла или из кустов, швырять комками грязи и потом прятаться снова, чтобы не видели, кто кинул. А когда предлагают выйти напрямую, глаза в глаза, сказать, причем искренне, я же просил для моей пользы это сказать, чтобы я исправил свои ошибки, я просил по-братски, по-христиански. Оказывается, нет ни времени, ни сил, а потом, оказывается, причина в другом, что у меня, оказывается, нет богословского образования, со мной вообще не собираются разговаривать. Вот такой стиль ведения богословских разговоров, он является явным превозношением. Он рождается от самомнения. Он, источником его является прелесть. Но таким очень полезно сказать заповедь евангельскую: «Всяк возносящийся унижен будет». Так и случилось с этим игуменом на днях. Когда было епархиальное собрание, он решил выступить против протоиерея Андрея Канева, и который недавно разместил выдержки из творений святых отцов о проскомидии. Они вышли в журнале, который выпускается в храме Целителя Пантелеимона. И он при собрании, при всех священниках, встал и объявил: а вот я не согласен о том, что там пишет отец Андрей Канев, и он не прав, и это может вызвать такие-такие проблемы и так далее. В общем, сделал внеплановое, неожиданное выступление, то есть нападение на позицию отца Андрея Канева, которая основана строго на выписках из творений святых отцов. Слава Богу, архиепископ одернул его, сказал, что он не прав, этот игумен, посадил его на место. Вот он опозорился перед течением священников всей епархии. Превознесся в одном месте, когда разговаривал со мной, и был опозорен в другом месте перед всем священством. Своей некомпетентностью он показал, что он, ну, входит в противоречие. И здесь архиепископ, слава Богу, осадил его. Осадил, поставил его на место. Вот он позор. Не знаю, успокоился он или нет, понял или не понял, или дальше собирается еще спорить с творениями святых отцов, но это на его совести. По крайней мере, вот такая манера ведения переговоров и обличений моих ошибок, ну, она бесстыдна, она бессовестна. Это уровень, богословский уровень игумена –